Здравствуйте! С вами Воскресная школа «Река на ладони» и великопостное чтение евангельских историй. Читает Марина Тарасова. Исцеление слуги сотника. О каком таком сотнике пойдет речь? Что это за человек? Это был военачальник, предводитель гарнизона и сотни римских солдат. В те времена Палестина была завоевана римлянами и находилась под их властью. А для того, чтобы эту власть над иудеями, самарянами и галилеянами поддерживать, римляне держали их в стране свои боевые отряды. Однако вот что интересно. Сотник, о котором рассказывает Евангелие, не был свирепым и враждебно настроенным по отношению к иудеям. Как раз напротив. Особенно потому, что ему по душе была их вера и их религия. Настолько, что он даже построил для них синагогу. Необычное дело. Однажды, когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, потому что, хотя я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Вот какое у него смирение, какая скромность. Он трепетал перед Господом. Я, говорит, недостоин, чтобы ты входил в мой дом. Только скажи слово, и слуга мой будет здоров. И вот как велика оказалась вера римского сотника. Господь, как свидетельствует Евангелие, удивился. А потом, обратившись к шедшим за ним, сказал, что и среди израильтян не нашел он такой веры. Евреи считали, что только они будут гражданами и участниками будущего царства Мессии. И Господь немедленно посрамил их высокомерие и показал, что всякий, истинно верующий в Него, заслуживает быть в царстве. Он сказал сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе», и выздоровел слуга его в тот же час. «Ступай, — говорит Иисус сотнику, — ни о чем не беспокойся, потому что по силе твоей веры и получишь». И тот пошел и увидел, что слуга его уже здоров. А потом Господь предсказал, что многие придут к нему, в его царство. Из восточных и западных стран, то есть разные, очень разные народы, даже и те, которые раньше были язычниками. А сыны царства, то есть иудеи, извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. На Востоке был обычай. Если на пиру какой-нибудь гость вел себя недостойно, его выводили из дома на улицу. И он стоял там в темноте, скрежеща зубами от досады и холода. Что же это за внешняя тьма, которую имел в виду Господь? Под нею он подразумевал ад, где будут мучиться грешники, наказанные за свои окаянные дела. Они не заслужат светлого царства небесного и будут изгнаны во мрак преисподней, где в слезах станут испытывать запоздалое раскаяние. Воскрешение сына Наянской вдовы. Из Капернаума Господь пошел в город Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, к носилкам. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетит народ свой». Да, это еще одно великое чудо, которое сотворил Господь. Мертвого нельзя воскресить. Но это невозможно людям, а Богу возможно. Он говорит: «Встань», и умерший тут же поднимается и даже начинает говорить. Его мать только что рыдала безутешно, ведь у нее единственный сын. И вот ее радости нет конца, сын ожил. А людям вокруг стало страшно. Но обрати внимание на то, что они стали говорить: «Великий пророк восстал между нами». Они по-прежнему считают Иисуса только пророком, хотя и великим.
Бог посетил народ свой. Значит, как думают они, по воле Божией родился среди них пророк, но все-таки человек, хотя и необыкновенный, и не понимают, что Христос – сам Бог и Сын Божий. Прощенная грешница. Был среди фарисеев один человек по имени Симон. Видя, какие чудеса совершает Господь и как мудро он учит, Симон решил пригласить Иисуса в гости. И был очень горд, что Господь принял его приглашение. То есть этому фарисею, как мы теперь бы сказали, было лестно такое обстоятельство. Еще бы, ведь толпы народа ходили за Христом, а вот он пришел в дом к нему, Симону. На Востоке было принято трапезничать лежа. Обычно опирались при этом локтем на специальные очень красивые подушечки. И вот женщина из того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей и целовала ноги его. И мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, то есть подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ведь она грешница. Если ты спросишь, что такое алавастровый сосуд, то это особый сосуд для благовоний, сделанный из алебастра или гипса. Сверху часто такой сосуд украшали пластинами из серебра и золота, так что выглядел он как металлический. А миро – это чистое оливковое масло, сваренное вместе с виноградным вином, ладаном, смешанное с настойками розы, фиалки, колганового корня, муската, розовым, лимонным и гвоздичным маслом и другими пряностями. Можно даже представить, насколько миро было драгоценным. Оно употреблялось раньше, употребляется и сейчас, во время богослужений, при миропомазании. Видишь, вера фарисея была не тверда. Он уже думает, да нет, я ошибся. Иисус вовсе не пророк. Пророк бы сразу догадался, что перед ним грешница. И не позволил бы ей даже мизинцем прикоснуться к себе. Нет, это точно не пророк. Самый обыкновенный человек, только очень ученый. Вот как, должно быть, рассуждал фарисей Симон. Как вдруг, обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я хочу нечто сказать тебе». А фарисей говорит, «Скажи, учитель». И слышит слова, от которых ему сразу сделалось не по себе, потому что Христос рассказывает ему притчу, чтобы его пристыдить и вразумить. В притче говорится о том, что два человека заняли у третьего денег. Один 500 динариев, а другой 50. А вернуть долг ему все никак не могли. И тогда он простил им обоим их долг и не стал требовать своих денег назад. «Скажи же, — спросил Иисус Симона фарисея, — который из них более возлюбит его? То есть кто из них почувствует большую благодарность за проявленное великодушие?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому больше простили». Иисус сказал, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, то есть не приветствовал меня, поцеловав. А она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Что же мы видим? Грешница плакала и каялась из-за покаяния слезы. Грешница плакала и каялась из-за покаяния, слезы и большую любовь Господь ее простил. А фарисей вел себя довольно-таки надменно, даже не оказал гостю принятых в таких случаях почестей, не проявил к нему должного уважения, то есть согрешил. Поэтому Господь сказал женщине: «Прощаются тебе грехи». А фарисей, который думал о себе высоко, остался почти что ни с чем. Мы же должны отсюда извлечь для себя урок. Не будем носиться с самомнением и с любовью к самим себе, а станем любить других и в первую очередь Бога, и раскаиваться в том, что натворили худого, и говорить ему: «Господи, прости нас, грешных». И он, несомненно, простит, как простил ту женщину-грешницу. Притча о сеятеле. Притча – это рассказ из жизни, какая-нибудь история, которая содержит важную мысль. Притча легче запоминается, чем сложное объяснение. Герои из притчи встают перед нашими глазами, как живые, и врезаются в память. Поэтому Господь наш, Иисус Христос, часто говорил притчами. И вот однажды Он рассказал народу, сошедшемуся Его послушать, притчу о сеятеле. Он говорил: «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный». Ученики Иисуса стали спрашивать: что означает притча? Они не могли понять, какой еще смысл скрывается в этом рассказе. Ну, вышел крестьянин сеять, бросил зерна в землю. Кое-что удачно посеял, а что-то нет. И одни зернышки взошли, а другие засохли и пропали. И что из этого? Но оказывается, эта история была о человеческом сердце и о вере в Бога. Послушаем же, что говорит сам Господь. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Заметь, значит, Слово Божие не глубоко проникло в их сердце. Это люди легкомысленные или, как говорят, поверхностные. Они мало задумываются над своими поступками, над тем, что хорошо, а что плохо. И поэтому много грешат. И дьявол без труда похищает у них семя веры. А упавшие на камень, говорит Господь, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и до поры веруют, а во время искушения отпадают. Это люди робкие, неустойчивые. Они не готовы к борьбе и жертвам, без которых христианину не обойтись. Мир не любит Христа. Не станет любить и нас, а будет враждовать с нами. И вот, скажем, такой робкий и слабый человек заболеет и сразу начинает думать: «Нет, Господь обо мне вовсе не заботится. Почему Он позволил мне заболеть? Наверное, Он не такой уж и милосердный, как говорят». Ну и все в таком духе. И забывают подобные люди, что Господь заповедал нам терпение и смирение. А упавшие в тернии, продолжал Иисус объяснять свою притчу, это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Тернии – это бурьян, сорняки, суета жизни, погони за богатством и удовольствиями, как сорная трава, которая не дает вырастать и укрепляться нашим добрым намерениям, и они засыхают в нашей душе. А упавшие на добрую землю, говорит Христос, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказано: плод сторичный, то есть в 100 раз больше. Посеяно одно зернышко, а из него вырос колос, в котором 100 зерен. Так и в нашем сердце, если оно чистое и доброе, Слово Божие растет и растет, и с ним растет наша вера в Бога и становится самым главным делом нашей жизни. А кто же сеятель? Сеятель сам Господь. Рассказав всю притчу и объяснив ее, Иисус потом провозгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Как это иметь уши? У нас как будто у всех уши есть. Что же это значит? Это значит, что мы должны слушать и читать Слово Божие с очень большим вниманием и стараться изо всех сил понять его глубокий смысл. А что непонятно, спрашивать у тех, кто знает. Вот это и значит иметь уши. Нужно приобрести особый слух. Многие, очень многие люди читали Святое Писание. И большинство читало как обычную книгу. А так нельзя. Эта книга особенная, проникнутая Духом Святым. И мы с тобой должны читать и слушать слова Писания ради благочестия и веры, вдумываться в тайны Божии, приобретать любовь. Притча о пшенице и плевелах. Рассказал Господь и иную притчу о том, как вышел человек сеять пшеницу, а когда люди спали, пришел враг и посеял между зернами плевелы, то есть сорную траву. И вот, когда семена пшеницы взошли, то между ними показались и ростки сорняков. Тогда пришли к хозяину его работники и спросили, что происходит. Ведь он же, мол, сеял добрые семена, а на поле полно сорной травы, которая неизвестно откуда взялась. Хозяин же объяснил, что враг ее посеял. «Хочешь?» – спросили тогда слуги. «Мы все ненужное выдернем». «Нет, подождем», – объяснил хозяин. «Ведь сейчас нельзя толком разобрать, где хорошие, а где вредные растения. Повременим до жатвы. Тогда будет очень хорошо заметно, где пшеница, а где бурьян. Настанет время жатвы, и я скажу жнецам, чтобы они собрали плевелы в снопы и сожгли, а пшеницу убрали в житницу». Это притча о том, что свое учение Господь с помощью церкви сеет по всей земле. В то же время дьявол сеет зло в сердцах тех, кто не хочет слушаться Христа. И эти люди все равно, что сорняки среди пшеницы. Они и есть те самые плевелы. Господь будет терпеть таких грешников только до страшного суда. А потом ангелы, будто жнецы на поле, отделят их от праведников и ввергнут в печь огненную. А праведников, словно спелую пшеницу, Господь соберет для вечной жизни в своем Царстве Небесном. Притча о горчичном зерне. Еще сравнил Иисус Христос Царствие Божие с горчичным зерном. У нас горчица – небольшое растение, а в странах Востока оно вырастает порой до огромных размеров. И в Древней Иудее было точно так же. И делается похожим на дерево, так что даже всадник верхом на лошади может проехать по его ветвям. Горчичное зерно маленькое, вот о чем говорил Господь в этой притче. А когда вырастает, то становится выше всех травянистых растений, и птицы укрываются в ветвях этого громадного куста. Какой же смысл этой притчи? Маленькое горчичное зерно – это вера в Христа в нашем сердце. Если мы стараемся поступать по Его заповедям, молимся, ходим в церковь, каемся в наших промахах и грехах, принимаем божественное причастие, то вера растет и растет и становится подобной сильному дереву. Притча о закваске. Еще рассказал Господь народу притчу о закваске. Закваска – это дрожжи. Если, например, женщина положит закваску в 3 меры муки, то через некоторое время закиснет все тесто. Именно из такого теста, как мы с тобой знаем, получается самый вкусный хлеб, пироги и булочки. Дрожжевое тесто – лучшее тесто. Когда тесто на дрожжах подходит, то сильно увеличивается в размерах. Так и в Царстве Божие, словно маленькая закваска в нашей душе. Эта небесная закваска проникает в наши мысли, в сердце, в каждую клеточку нашего организма. Но чтобы нам как следует закваситься и стать угодным для Бога хлебом, нужно все время работать над собой. Побольше читать и слушать о Боге, побольше совершать добрых поступков, посильнее любить не только своих родных, но и других людей. Любовь обладает огромной силой, Она даже ненавистника может сделать твоим другом. Она меняет и нас самих. Если мы будем любить Бога, то станем любить и людей. Любовь – это Царствие Божие внутри нас. Притча о драгоценной жемчужине. «Подобно также Царство Небесное, – говорил Иисус, – тому человеку, который нашел прекрасную жемчужину. Он увидел ее у торговцев и решил купить. А как это сделать? Пошел тогда этот человек и продал все, что у него было, лишь бы приобрести тот чудесный перл. Так и для нас ничего не должно быть лучше и ценнее Царства Небесного. И ничем не надо дорожить так, как этим царством. Например, вещи или развлечения перед ним – просто ничто. И не надо огорчаться, если мы их лишаемся. Мы всегда должны радоваться, что имеем веру в Бога, которой нас никто лишить не может. Бывает, что какой-нибудь злодей пытается вовлечь христианина в свои бесчестные дела, предлагает ему за это большие деньги или угрожает убить, если тот откажется. Но любящий Бога всегда ответит отказом. Он знает, что лучше умереть, но душу спасти. Он нашел свою драгоценную жемчужину – Христа, и никогда его не предаст, никогда от него не откажется. Господь усмиряет бурю. Однажды ученики вместе с Господом отплыли на лодке в море, и он, утомленный дневными трудами, заснул, сидя на корме. Происходило все это на Большом Геннесаретском озере, Галилейском море. Оно окружено горами, изрезано оврагами, и часто на нем бывает сильное волнение, поэтому его называют еще и морем. Вдруг поднялась страшная буря. Ученики, почти все бывшие рыбаками с берегов этого озера, не впервые попадали в непогоду. Но на этот раз стихия разбушевалась вовсю, и гребцы начали выбиваться из сил. Устрашились они и стали будить Христа и сказали ему: «Учитель, неужели тебе безразлично, что мы погибаем?» И встал он и сказал морю: «Умолкни, перестань». И буря сейчас же прекратилась. А потом Господь спросил учеников: «Почему же вы так боязливы и маловерны?» И убоялись ученики страхом великим и говорили между собой: «Кто же он, что и ветер, и море повинуются ему?» Посмотри, Иисус упрекнул учеников в маловерии. Вера же, если по-настоящему сильна, может и горы сдвигать, и море усмирять. И вот пока они боялись, ничего не могли сделать и были во власти стихии. И от страха даже забыли прибегнуть к молитве. Хорошо, что Христос был с ними в одной лодке, а иначе неизвестно, чем кончилось бы дело. Будем же всегда крепко надеяться на Бога, какие бы напасти нас не поджидали на жизненном пути, и никогда молитву не оставлять. Изгнание легиона бесов. Легион – это подразделение тогдашней римской армии. Оно состояло из 10 тысяч воинов-легионеров. Зачем мы об этом говорим, будет понятно очень скоро. Когда Иисус с учениками переплыли на противоположную сторону озера, они попали в страну Гадаринскую. Там их встретил бесноватый, одержимый нечистым духом. Бесноватый – тяжелая и страшная болезнь, при которой нечистые духи овладевают всем существом человека. Они подавляют его ум и все силы души и распоряжаются им. Он поневоле подчиняется, но ужасно страдает, потому что хочет освободиться от этих злобных существ. Человек, который вышел навстречу Иисусу, был одержим бесами с давнего времени. Он жил в пещерах, в которых иудеи хоронили своих покойных, и не одевался ни в какую одежду, то есть был наг. Люди не раз пытались усмирить несчастного. Они даже связывали его цепями, чтобы он не поранился или не убился. Но он всякий раз разрывал цепи и снова убегал в пустыню, гонимый злым духом. И вот сейчас, увидев Иисуса, он вскричал, пал перед ним, громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Один только вид Христа, всемогущего Бога, приводил бесов в трепет и ужас. Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека и спросил: «Как твое имя?» И человек ответил: «Легион, потому что вошло много бесов в него». Мы уже знаем, что легион – это 10 тысяч. Вот какое огромное количество злых духов было в несчастном. Вообще, когда порой говорят «целый легион», то подразумевают, что очень много, немыслимое число, целая туча бесов, значит, сидела в этом человеке. И вот, когда нечистые духи вышли из него, то стали просить Иисуса, чтобы он послал их в свиней, которые были недалеко. И Господь тотчас позволил им. И бесы вошли в свиней. И все свиное стадо обезумело и бросилось с крутого обрыва в море и утонуло. Представь себе эту жуткую картину. До сих пор в тех местах сохранилась скала, с которой, как считают, свиньи ринулись в морскую пучину. Разрешив нечистым духом войти в свиней, Господь хотел устыдить гадаринцев, которые разводили свиней, хотя закон Моисея этого не позволял. Свинья у иудеев считалась нечистым животным. И еще хотел показать, что он, человек, по грехам своим, становится доступным нечистому духу и уподобляется свинье. Видя, как стадо бросилось в море, пастухи побежали в город и поведали об этом жителям. Те поспешили прийти посмотреть на бывшего бесноватого и увидели, что он уже одет и сидит у ног Иисуса и смотрит осмысленно. И тогда они устрашились и начали просить его, чтобы он ушел из их пределов. Они побоялись, что если Иисус останется с ними, то возникнут новые убытки. Они не собирались отказываться от свиноводства. Так что вся история, хотя и поразила их, но нисколько не вразумила. Господь же сказал бывшему бесноватому: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Тот так и поступил. А потом стал ходить по той местности, которая называлась Десятиградием, и везде говорил о чуде, которое произошло с ним по воле Господа. Воскрешение дочери Иаира. Когда Иисус снова переправился в лодке через море Галилейское, то собралось к нему множество народа. И вот подходит к нему начальник синагоги, которого звали Иаир, и падает к ногам его, и усиленно просит его: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус направился в дом начальника синагоги. По пути к нему подошла одна женщина, тяжело болевшая 12 лет, все истратившая на лечение, но так и не выздоровевшая. Ей только хуже становилось. И вот она прикоснулась к нему ради исцеления. И он заговорил с ней и исцелил ее, потому что вера ее была велика. Все это заняло какое-то время, а между тем дочь Иаира умерла. И люди стали говорить ему, чтобы он не беспокоил теперь понапрасну учителя, потому что уже все бесполезно, ведь его умершей дочери ничем не поможешь. Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Когда Иисус подошел к дому Иаира, то увидел множество людей, плачущих и громко кричащих. Но внутрь он вошел только с тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Иисус приблизился к постели умершей 12-летней девочки, взял ее за руку и сказал: «Говорю тебе, встань!» И девица тотчас встала на ноги. Видевшие же это пришли в великое изумление, и разнесся слух об этом по всей земле той. Исцеление двух слепых и немого. Когда Иисус покинул дом Иаира, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Он вошел в один дом, за ним последовали и слепые и приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И они тотчас прозрели. Обрати внимание, Как важна вера для того, чтобы Господь помогал нам. Многие, очень многие жалуются, что просят, просят, молят, молят, а помощи от Бога не получают, словно Он их не слышит. Почему так? Во-первых, бывает, просят не о том, что душе полезно. Случается даже о каких-нибудь пустяках. Во-вторых, не раскаиваются в плохих поступках. В-третьих, и это очень важно, нужна настоящая крепкая вера в Бога. Этот вопрос, веруешь ли, не однажды можно встретить в Евангелии. Его часто задает Иисус людям. Поэтому запомни, без веры наши прошения бессильны. Да и молитва наша без веры ничего не стоит. Одни только слова и звуки. Вот что такое молитва без веры. Вскоре привели к Иисусу немого, да и к тому же еще и бесноватого. Тот человек не мог говорить, потому что сидящий в нем демон связал ему язык. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ удивлялся, восклицая: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Христос посылает апостолов на проповедь. За Христом, как мы видели, ходило очень много народу. В этой толпе были разные люди, не только иудеи, но и язычники. И этих последних Он привлекал к себе своей божественной силой. Так, например, уверовали в Него женщина-самарянка и римский сотник. Но Он не имел возможности всех водить за собой, поэтому Господу потребовались помощники в Его проповеди. И тогда Господь, призвав 12 апостолов, посылает их на помощь к погибшим овцам дома Израилева, то есть только к одним евреям, которые были под особым покровительством Бога, они были избранным народом. Иисус знал, что апостолы уже многому научились от Него и вполне готовы сами учить народ, и поэтому отправляет их в путь по городам и селам. Он говорит им: «Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Я пришел на землю, вот что имел в виду Иисус Христос, с благой вестью о Царстве Небесном. И вы узнали, что нужно делать и как жить, чтобы достичь его. Передавайте же людям это знание. Давайте его свободно и щедро, как дар, который я вручил вам. Господь предупредил апостолов, чтобы действовали рассудительно, смотрели, кто способен принять Слово Божие, а кто нет. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. А также предупредил апостолов об опасностях, которые их подстерегают. Ведь учение Христа невыносимо для людей с нечистой совестью. Поэтому он сказал: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, потому что они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками, и будут вас ненавидеть за имя мое». Вот о чем еще предупреждал Христос.